по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Радио Теос. Передача по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего с вами сегодняшнего выпуска. Мы в «Деяниях апостолов». Мы сегодня с вами будем читать 21 главу. И я надеюсь, что для многих из вас то, что было вчера и вот будет сегодня и в ближайшие дни, поможет открыть апостола Павла с новой стороны. Расскажу сейчас о себе, ну, скажем так, вот то, что происходило со мной, и как Господь меня в этом плане менял. Я, когда стал христианином, покаялся, у меня герои Библии были какими-то такими ходульными. Ну вот, они недосягаемы, они где-то очень-очень далеко от меня, они идеальны. Они далеко не только от меня, но и от всех мирских событий. И я, собственно, так их воспринимал. Наверное, было это года два. Апостол Павел, ну да, но апостол. И как-то мне задали вопрос. Это было, когда я уже был христианином. Да, был христианином года три к тому времени, даже не два, а три. Мне говорят, а вот какие человеческие черты апостола Павла тебе наиболее импонируют? И я такой думаю, чего, как они мне могут импонировать, человеческие черты апостола Павла? А потом тот, кто задавал этот вопрос, продолжил. И говорит, и как ты думаешь, если бы ты оказался рядом с Павлом, рядом с ним тебе было бы жить вот как, хорошо, плохо, тяжело, легко, трудно, весело, грустно или как? И для меня это было, знаете, таким легким шоком. Ну, потому что оказаться рядом с апостолом Павлом, с этим недосягаемым, великим. Кстати, в небесах мы ведь рядом таки окажемся. Но в этом вопросе был и еще один подтекст. Воспринимаешь ли ты людей, о которых говорится в Священном Писании, как людей, как тех, кого использует Бог, как тех, через кого Бог действует? Так вот, когда я начал читать и «Деяния апостолов», и еще в большей мере «Послания», передо мной стал открываться образ Павла как человека. Понимаете, не памятник, не изваяние, а человек, через которого, в котором действует Бог. И стало невероятно интересно. И увидел я, что рядом с Павлом не всегда было легко, совсем не всегда. Увидел я, что порой он и мучился, и страдал. И придя в Коринф после афинского своего свидетельства, после афинской своей проповеди, он сказал, что среди вас не хочу ничего знать, кроме Христа и Христа распятого. Он ссылается на имя Христа. Он говорит об имени Христа. И стало мне понятно, что хотя Павел, конечно, не совершил ошибки, допустим, в тех же Афинах, да, но мы видим его как человека. Эта среда для него была тяжела. И все-таки, находясь в этой среде, среди этих афинских философов, он проповедует Евангелие, проповедует Иисуса Христа. Кстати, я отвлекусь на минутку. Здесь Людмила пишет по проповеди апостола Павла в Афинах. Мне не совсем понятно, почему Павел не называет имя Иисуса Христа ни разу, а в главе 17 стихе 31 говорит иносказательно предопределенного им мужа. Вот Людмила говорит, почему? А я не знаю, Людмила. Честно, я не знаю. Я могу сейчас сделать такой умный вид и сказать, вот, вероятно, но есть предположение по этому поводу, потому что имя Иисуса, Иешуа, это еврейское имя, афинянам ничего не говорило. А Христос, Христос, это вообще мессия, помазанник. Какой мессия, какой помазанник? В их мировоззрении это не умещалось. Но если я что-то скажу, это будет всего лишь предположением. Я должен сказать, я не знаю. Перед нами апостол Павел как человек. Почему я говорю об этом в преддверии 21 главы? Ну, на самом деле, нужно было сказать немножко раньше. 20 глава. Это замечательное такое проявление любви апостола Павла к тем церквям, которые он основывает, к тем людям, которые в этих церквях находятся. Удивительное его свидетельство заботы о людях. 21 глава еще интереснее. Павлу несколько раз говорят о том, что в Иерусалиме его ожидает опасность. И все-таки он идет в Иерусалим. 21 глава, первая половина 21 главы, как раз то, что мы с вами сегодня будем читать, это, пожалуй, наряду, может быть, с 7 главой, да, с концом 7 главой «Деяния апостолов», это одна из самых трогательных частей этой книги. Только 7 глава, она еще и трагична. В конец 7 главы, это истязание, побиение камнями Стефана. А вот 21 глава, это реально трогательно. Это Павел идет вперед, идет туда, куда его зовет Господь. Это любящие Павла люди и любимые Павлом люди провожают его. Это и слезы, и грусть, и плач. Но это еще и возможность сказать: да будет воля Божия. Знаете, перемены, расставания, это нелегко, это больно порой даже. Новые шаги в жизни, новые повороты в жизни, это бывает больно. Но что бы ни было, что бы ни происходило, вот тут есть вот эта фишечка, замечательная совершенно, да будет на все воля Божия. Да? Мы принимаем и идем дальше. Так вот мой вопрос к вам, друзья. Сегодня, как вам Павел как человек? Я повторю этот вопрос, который мне задали, ну, я уже на самом деле даже расскажу где, на христианской конференции много-много лет назад. Как вам Павел как человек? Что вам больше всего в нем импонирует? И как вы думаете, вам было бы находиться, жить, работать, служить рядом с апостолом Павлом? Наш сайт theos.fm, там можно написать. Писать также можно через приложение «Радио Теос». Вы можете написать также в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Прежде всего, это наши основные группы по страницам Библии в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Но и в других группах, где вы смотрите нас и слушаете, также можно написать. Скажу еще вот о чем. Завтра у нас пятница, и по пятницам я тут ставлю эксперимент. Эксперимент заключается в том, что в конце выпуска, это будет уже завтра, это будет завтра, да, вы можете нам позвонить, и мы с удовольствием с вами поговорим в прямом эфире. Ну, а сегодня с удовольствием почитаем ваши письма, ваши комментарии. А пока, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Сегодня хорошо, кстати, сегодня у нас много времени в конце на комментарии останется. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, превозносим Тебя, мы любим Тебя. И мы просим Тебя, покажи нам, Боже, тех людей, которых Ты избрал, через которых и в которых Ты действуешь. И покажи нам, Боже, при том, что мы сами, мы не памятники и изваяния на пьедестале, но мы Твои люди, мы Твои дети, и Ты с нами, и Ты действуешь через нас. Что бы ни происходило в жизни, утешь тех, кому больно, тех, кто переживает, исцели тех, кто болеет, ободри тех, кому нужно это ободрение, и дай нам также радоваться с теми, кто радуется. Открой нам Слово Твое Святое, и пребудь с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 323-я у нас с вами сегодня встреча в цикле «По страницам Библии». Мы в 21 главе «Деяния апостолов», мы вместе с Павлом и его сослужителями продолжаем и завершаем третий миссионерский поход. Вот это путешествие можно было бы назвать таким победным возвращением или триумфальным возвращением. И, конечно, с одной стороны, здесь огромная победа, потому что Евангелие теперь проповедуется среди язычников. Среди языческих народов теперь есть Божия Церковь. И результаты этого перед нами. Однако перед нами также предупреждение, которое получал апостол Павел. И мягкие предупреждения, и не очень. В 20 главе он встречается с лидерами Ефесской Церкви. Он уже отлично понимает, что ожидает его в Иерусалиме. Значит, все то, что будет говориться об этом в 21 главе, могло быть новостью для тех, кто окружал Павла. Но я думаю, это никак не было новостью для самого апостола. И, с другой стороны, Павел понимает, какие испытания выпадут на саму церковь. В 20 главе он предупреждает пресвитеров церкви в Эфесе о тех опасностях, как внешних, так и внутренних, которые подстерегают церковь. Но вернемся к 21 главе, 1 и 2 стихи. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля». То есть они приплывают в коммерческий центр этой провинции, они прибывают в Тир. И 4 стих. «И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». Давайте здесь немножко остановимся и обратим внимание на пару моментов. Во-первых, здесь, в этом городе, уже есть ученики. То есть, если раньше Павел и его спутники, его сослужители ходят, благовествуют и начинают церкви, то все чаще мы видим другую ситуацию. Они приходят туда, где уже есть Церковь Божия. Мы читаем «найдя учеников». Вот это новая реальность. Я думаю, что к тому моменту даже римские власти еще не поняли силу этой новой реальности. Павел ее уже понял, найдя учеников в совершенно новом месте, в совершенно новом городе. Еще одно наблюдение. 4 стих очень часто используют, когда говорят о том, что Павлу не надо было ходить в Иерусалим. По внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Однако этот стих можно читать по-разному. И первый главный вопрос. Если именно Павел не должен был идти в Иерусалим, то почему Дух Святой не закрыл ему путь в Иерусалим так же, как он в свое время закрывал пути в начале второго миссионерского похода? Скорее, это предупреждение о том, что если ты, Павел, пойдешь в Иерусалим, то будет то-то и то-то. Будут такие-то последствия. Прежде чем идти в Иерусалим, ты должен понимать, вот ты на это готов? Ты готов это принять? Павел, как выясняется, был готов. Если уж читать эти слова как «не ходи в Иерусалим», то нужно было бы добавить «не ходи в Иерусалим, если ты не готов принять смерть». Именно руками Павла был нанесен урон ранней церкви. Именно Павел готов прийти в Иерусалим и послужить и Богу, и церкви его. Кроме того, помните, что Иисус говорил, как Павлу предстоит проповедовать перед царями и правителями. Но пока этого еще не было. До этого момента он не проповедовал перед царями и правителями. Следовательно, он вполне мог понимать, что события, которые произойдут в Иерусалиме, могут стать поводом и возможностью для исполнения этого пророчества. Мог ли Павел выйти из-под воли Божией, из-под водительства Святого Духа? Я думаю, что мог, как и всякий человек. У меня это было,
у любого, я думаю, служителя это так или иначе было. Но вот Павел не выходил из-под воли Божьей. Он постоянно был вадим Божьей волей. Читаем дальше 5 стих. «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились». Мне очень нравится это описание. Вот эта молитва на берегу перед расставанием. Кстати, молитва возможна везде. Это может быть на берегу, это может быть в городе, это может быть в машине, это может быть в метро, в общем, где угодно. Нет мест, в которых молитва была бы для нас недоступна. Читаем дальше. «И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день». Я иногда думаю, почему в некоторых из этих мест апостол Павел так мало провел времени. Вот всего один день, а в Эфесе, например, 2,5, а то и почти 3 года. Я не знаю, почему это так, но я предполагаю, что даже этот день имел огромное значение в жизни верующих людей. Павел перемещается по побережью, и вот его посещение оказывается благословением для местных церквей. 8 стих. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него». Мы читаем о Филиппе, мы читаем о доме Филиппа. И знаете что? Поражает вот эта общность. Это люди, которые друг с другом встречались и общались. Это люди, которые друг друга находят, потому что у них один Дух Божий, который живет в каждом из нас. Мы сегодня можем приехать в совершенно другую страну, в совершенно другие места, в незнакомый народ какой-то. И мы находим братьев и сестер, мы находим друг друга. И вот то, как это было тогда, во многом указывает, предвещает то, как все это выглядит сегодня. Мы читаем о дочерях Филиппа Благовестника. 9 стих. «У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие». Вот этот дар пророчества, мы об этом говорили, я понимаю, что кому-то из вас может не совсем это понравиться, но я считаю, что дар пророчества в том проявлении, в котором мы видим его здесь, существовал для того времени. Для времени, когда еще не был написан, не был завершен Новый Завет. И этот дар был необходим для того, чтобы показать, для того, чтобы подтвердить власть, которую сам Бог дал христианам, сам Бог дал своему народу. 10 стих. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“». Интересно, что Агав не говорит, чтобы Павел не ходил в Иерусалим. Он просто показывает, что будет в Иерусалиме. 12 стих. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим». Видите, как получается? В 11 стихе пророчество будет то-то и то-то. В 12 стихе просьба. Не ходи. И Павлу надо решать. Но он поставлен служителем. Он поставлен проповедником. Он получил благословение и от Иерусалимской церкви тоже. В частности, через его участие в церковном совете, о котором мы читаем в 15 главе. Он не может не вернуться в Иерусалим. И все, что он отвечает, это 13 стих. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Вот эта перемена в жизни апостола Павла, которая достигла своей высшей точки. Мы уже об этом говорили, но я повторю. Раньше он готов был убивать во имя Бога. Теперь он готов сам умереть за Сына Божия Иисуса Христа. Понимаете, люди, которые размахивают кулаками, а то и оружием, и при этом говорят о том, что они так Бога защищают. Мне хочется спросить этих людей. Вот вы вообще присматривались к этому образу апостола Павла? Я понимаю, что вы читали эти библейские фрагменты. Но увидели ли вы то, что здесь происходит? Павел в своем плотском стремлении защитить Бога шел не в том направлении. И тот же самый Павел, получив Божие благословение, получив Божие помазание, говорит: «Я готов умереть за Христа. Я пойду туда». 14 стих. «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“». Очень правильный подход. Я думаю, что здесь сослужители Павла, видя, что происходит вокруг, принимают: да, такова Божья воля. Знаете что? Мне порой бывает нелегко принять волю Божью. Мне нужно время. Я просто думаю, я бы поступил иначе. Я бы распорядился по-другому. Слава Богу, что Он, Бог, бесконечно лучше меня знает, как надо распорядиться и что надо делать. Читаем дальше, 15 стих. «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим». Это важное такое упоминание, приготовившись. Они все понимают, что в Иерусалиме что-то произойдет. Однако я думаю, что Павел понимал гораздо лучше других. «С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить». Опять интересно, насколько хорошо Павел знает людей. «А, вот это вот с Кипра, я его знаю. А вот этот я про него слышал». Перечитайте последние главы некоторых посланий апостола Павла, например, послание к римлянам. Перечитайте те фрагменты, где он передает приветы. Сколько там людей? У Павла не было социальных сетей в их современном понимании. Однако у Павла были настоящие социальные сети, те, которые устроил сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
«По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас». Павел теперь ветеран. Он много лет, около 3 лет не был в Иерусалиме. Ему есть что рассказать. Для многих, особенно для недавно уверовавших, Павел — это какая-то мифическая личность. Это наш еврей, который там ходит где-то и общается с этими язычниками. Но личностью он оказался не только мифической и загадочной, но для некоторых также и опасной. Вот эта встреча в Иерусалиме оказывается далеко не такой теплой, какой могла бы показаться. И проблемы возникают уже на следующий день. 18 стих. «На другой день Павел пришел с нами к Иакову». Да, это тот самый Иаков, о котором мы читали уже в 15 главе Деяний апостолов. Идем дальше. «Пришли и все пресвитеры». Это была большая встреча руководства той первой ранней церкви. Я напомню вам, что Павел к этому времени уже очень много пострадал. На теле его буквально были знаки тех страданий, которые он принял за Иисуса Христа. И нужно понять, что в этот момент, какой бы сложной ни была эта встреча, Павел находится в самом центре Божьей воли. Вот то, что происходит, все то, что здесь происходит, происходит с Павлом, который действует в самом центре Божьей воли для него. 19 стих. «Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его». Опять на первом месте Бог. Потом уже служение Павла как инструмент, который использует Бог для совершения своих дел. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему». Давайте здесь разделим эти два момента. Сначала они прославили Бога. То есть иногда, особенно либеральные ученые, либеральные исследователи, да и проповедники тоже, говорят о том, что у Павла и апостолов, которые находились в Иерусалиме, возникли принципиальные разногласия. Это уже не была встреча братьев, это была почти встреча врагов. Но обратите, пожалуйста, внимание, что они вместе славили Бога. И это описано очень четко. Они вместе радовались. И это также совершенно несомненно. Все вот те противоречия, те разногласия, которые появляются дальше, на самом деле далеко не были принципиальными разногласиями. Скорее, это некая проблема, которую надо было решить. Итак, сначала мы читаем, они прославили Бога. А дальше слова апостолов. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». То есть Павел говорит о тысячах уверовавших язычников, но в Иерусалиме тоже происходит нечто невероятное. Много тысяч уверовавших иудеев. И они ревнуют по закону Божию. Они соблюдают Божий закон. Помните, мы с вами говорили о том, что, живя по благодати, мы имеем свободу, но также имеем эту обязанность давать возможность другим людям тоже жить в свободе. Живя по благодати, мы с вами не имеем права осуждать тех, кто принимает на себя какие-то дополнительные моменты, дополнительные обязательства, допустим. В данном случае Павел попадает туда, где люди, которые пришли из иудаизма в христианство, остались ревнителями закона. Простите, а как же насчет послания к Галатам? А как же насчет другого Евангелия? Дело в том, что эти люди, исполняя закон для себя, не настаивают на том, что также должны поступать и другие. Эти уверовавшие иудеи на самом деле веруют и живут согласно тому, о чем говорилось на Иерусалимском совете. Да, они остаются иудеями, но они не требуют, чтобы язычники тоже стали иудеями. Соответственно, никто не имеет права требовать, чтобы они, будучи иудеями, вели себя как язычники. Кстати, Павел, живший среди язычников, все-таки остался иудеем. Помните, он говорил о себе «еврей из евреев». И вот тут 21 стих. В любой ситуации общения, так или иначе, порою появляется неверная информация. 21 стих. «А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям». Не учил он такому. Этого не было. Это ложь, которая проникла в христианскую церковь. И сейчас именно Павлу предстояло опровергнуть эту ложь. Кстати, забегая вперед, отмечу еще одну интересную деталь. Когда Павла все-таки арестуют, и когда его будут преследовать его будет уже не церковь. Преследовать его будут иудеи, которые были и врагами церкви также. С церковью, с верующими людьми, с христианами у Павла все в порядке, независимо от того, кто эти христиане. Они из иудеев или они из язычников? И вот совет, который в 22 стихе мы находим. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Смотрите, что здесь получается. Этот обет, эта клятва, о которой говорится здесь, даже не содержится в Ветхом Завете. Эта клятва с острижением волос, этот особый обет, появился уже позже. Но Павел не видит ничего проблемного, ничего зазорного в том, чтобы этот обет на себя взять. Помните? Для иудея я как иудей, для эллинов как эллин. То есть при этом он остается христианином. Может ли христианин из одной конфессии славить Господа в другой? Да, конечно, может. Может ли евангельский христианин, протестант, прийти и стоять на службе православной церкви? Да. И наоборот тоже может. Вот если Христос на первом месте, если Христос главный, то, конечно, да. Бывают, правда, и другие ситуации. Мне как-то довелось участвовать во встрече, где собрались представители не только христианства, но и различных религиозных течений, исповеданий. И вот кто-то предложил, а давайте вместе помолимся. Простите, пожалуйста, я не хочу никого унизить, я просто констатирую факт. А вместе, допустим, с бахаистом или с индуистом, с индусом, мне молиться некому и не о чем. Нет того основания, нет того единства, которое могло бы нас как-то объединить, укрепить в молитве. И здесь, конечно, мы проводим вот эту черту. И черта эта совершенно незыблема. 25 стих. «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Опять-таки, иудеи остаются иудеями. Вот по своей культуре они не меняются. Язычники остаются язычниками, может быть, по своей культуре. Они не пытаются ради того, чтобы стать христианами, как-то вот себя переделать. Потому что отношение со Христом – это отношение, которое начинается с сердца. Не с того, что вот я буду что-то делать, буду чего-то не делать. Не с того, что я беру на себя определенные обещания. Да, эти обещания могут быть, но сначала Христос в сердце. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 17-18 стихи мы читаем: «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так и повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». Вот это мысль, которая звучит уже здесь. И апостол Павел готов дать эту клятву, дать это обещание и принести жертву. Здесь же, в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 17 стих. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Добровольно или недобровольно, это оказывается чрезвычайно важным. Но возвращаемся к библейскому тексту. «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение». Он дает обет, он исполняет этот обет, Что же это значит для нас с вами сегодня? Как верующие, вы имеете право делать определенные религиозные действия. Это особенно важно в нашей культуре. Я наблюдал как-то очень неприятную ситуацию. Молодая девушка с бабушкой, причем бабушка такого явно православного вида, и девушка говорила такие вещи, которые я целиком просто даже повторять не буду. Она просто сидит и читает нотацию своей бабушки. Было это в церкви, перед входом в церковь, в протестантской евангельской церкви. Вот как-то она пригласила эту бабушку в церковь и решила провести с ней беседу. Говорит, бабушка, что ж ты все бормочешь с этим молитвословом? Что ж ты все там сидишь и плачешь себе? Ну, внученька, я же молюсь, говорит бабушка. Так не так надо молиться, говорит дочь, я тебя научу. Вон, пойдем к нашему лидеру группы прославления, он так молится, вообще закачаешься. Я не хочу закачаться, говорит бабушка, я просто хочу молиться. У меня было ощущение, что они друг друга не поняли. Эта бабушка обращалась ко Христу. Я думаю, что и внучка тоже обращалась ко Христу. Выстроить бы им мостик между собой. Выстраивать бы нам эти мостики, основание которых Христос. В следующий раз продолжим, друзья. А на сегодня все. Всего доброго. Читайте Священное Писание. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ой, друзья, интересные сообщения вы присылаете, потому что действительно и вопрос интересный, и человек, апостол Павел. Сейчас я возьму здесь некоторые комментарии ваши и почитаем. Я сначала хочу все-таки напомнить, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Радио Теос и через наши группы в социальных сетях. Ну вот, например, пишет Олег Журавлев через сайт. Он написал к моему вопросу о том, как бы вам было находиться с апостолом Павлом. С Павлом мне было бы нелегко находиться, даже трудно. Служение Богу всегда нелегко. Зато какие плоды этого служения? Апостол Павел настолько доверял Богу, что порой нещадно себя, не щадил себя. Да и постоянно он рисковал потерять жизнь. Вот, да, вот это вот постоянно рисковал потерять жизнь, понимаете, Павлу говорить о том, что, слушай, Павел, ты бы как-то полегче, ты бы как-то поосторожнее. А для него, помните, он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Он знает, что потерять он не может уже ничего. Вот Павлу, апостолу Павлу, человеку Павлу нечего терять. Задумайтесь, пожалуйста, о том, что это означает. Потому что, даже если он что-то потеряет, Христос с ним. Денис пишет, а я не знаю Павла как человека, хотя согласен, что можно увидеть его человеческую сторону, его характер. Однако думаю, что нам лучше видеть и принимать его как апостола и служителя Божьего, тем самым получая награду праведника. И еще, потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 16 стих. Спасибо. Знаете что, я думаю, что здесь, Денис, нет какого-то внутреннего противоречия знать Павла как человека, знать Павла как служителя Бога, потому что Павел — это служитель Бога. Я понимаю, о чем вы нас предостерегаете здесь, и это предостережение я повторю и разделю. Почему, кстати, об этом говорится во втором послании Коринфянам? Потому что в первом послании Коринфянам еще мы узнаем в первой главе о том, что в Коринфской церкви группировки. Есть группировка Павла, есть группировка Аполлоса, есть группировка Петра. Кто-то говорит, а я Христов, я вообще принадлежу Христу. Вот. И они распадаются на эти группировки, именно потому, что начинают больше видеть людей, чем Божие действия. Я не о том говорю здесь, что надо идти за Павлом человеком, как человеком, хотя, впрочем, он ведь и говорит: подражайте мне, как я Христу. Он-то и имел право такое сказать, и мы с вами не, а мы с вами не имеем права вычеркивать это из Библии. Я говорю о том, что как только мы с вами понимаем и видим того же Павла, того же Петра, как людей, не кого-то оторванного от нас, а как людей, которые радовались, которые переживали, которым было тяжело, которые с чем-то боролись. Вот у того же Павла мы с вами будем говорить о втором послании Коринфянам. Коринфянам как раз по поводу этого вестника сатаны, этого жала во плоти, которое у него есть, было. И вот когда мы это с вами видим, знаете, что происходит? Становится понятно, что и я могу служить Богу. Вот и меня Бог принимает, и через меня Бог в этом мире будет действовать, уже действует. Действует и в моей жизни, и в этом мире. Если этого нет, если мы видим того же Павла просто как какую-то фигуру, памятник, изваяние, тогда можно сказать, ну, где Павел, а где я? Это, между прочим, то же самое поклонение апостолу Павлу. Каждый из нас, если мы принимаем Иисуса Христа, это дитя Божие. И про фраза «где Павел и где я» на самом деле не проходит. С кем мы не имеем права ни в коем случае себя сравнивать, конечно же, это с самим Богом. Да? Но вот когда мы читаем о том же Павле, сейчас мы дойдем до еще одного комментария, который вот это очень четко запечатлевает. Когда мы читаем о том же Павле, мы начинаем понимать, как великий Бог может и через нас тоже действовать. Вера пишет: Библию можно по-разному понимать. Вот Иисус Христос, Он Бог, пришедший в мир в теле человека. А нет, христиане не так понимают Библию. Он Бог воплотившийся. Он не просто взял и избрал некое тело человека. Есть, кстати, есть такая история. Было в жизни церкви такое учение, я бы даже сказал, лжеучение, о том, что во время крещения на Иордане, которое описывается, например, в 3 главе Евангелия от Матфея, Бог сошел на человека Иисуса Христа. Тогда получается вот похоже на то, что вы говорите. Но дело в том, что Иисус существовал всегда. Иисус существовал до того, как был сотворен мир, потому что Иисусом и мир был сотворен. Существовал ли Иисус во плоти? Это очень сложный вопрос. Гораздо более простой вопрос будет, существует ли Иисус во плоти сейчас, жив ли Иисус во плоти сейчас? Да, Он восседает одесную Отца. Как это выглядит, я не знаю. Проблема упрощений, почему я не люблю упрощения, проблема упрощений заключается в том, что вот очень легко через это упрощение упростить настолько, что потеряешь нечто главное — и уйдешь в ересь. Это не просто Бог пришел в теле человека. Это пришел Бога-человек Иисус Христос. Вот тот комментарий, который я хотел прочитать, пишет Виктор Иночкин. Тот самый Виктор, у которого в конце имени и в конце фамилии твердые знаки стоят. «Как мне Павел как человек?» пишет Виктор. «Нормальный мужик заслуживает...» или «нормальный мужик заслуживает всякого уважения, всяческого уважения. Один из примеров для подражания каждому из нас». Вот мне нравится здесь, что он пишет «нормальный мужик». Вот понимаете, опять ни изваяние, ни памятник. Теперь я спрашиваю вас, я спрашиваю себя, а ты нормальный мужик, а я нормальный мужик, а Бог, великий Бог. Тогда Бог действует в каждом из нас. Это не значит, что мы будем в духовном плане или в плане наших свершений на уровне апостола Павла. Это значит, что мы будем на том уровне, который Бог приготовил для каждого из нас. Это важно. Андрей Юрьевич пишет: у Павла внутри был вечный двигатель. Андрей Юрьевич, ты не вечный двигатель, а Дух Святой. Это круче. Это намного круче. Жанна пишет: жертвенность — показатель наивысшей любви к Богу. Да, и, кстати, вот эта жертвенность тут простирается и до прихода в Иерусалим. Он готов был пойти на жертву ради этого служения. Тоже Жанна: Павел и его жизнь является для меня огромным чудом и свидетельством того, как Бог меняет сердца тех, кто, казалось бы, не способен уже измениться. Изменение и контраст между тем, кем был Павел до покаяния и после него, впечатляют своими масштабами. И это стало возможным только благодаря великой милости Божией и его совершенной воле, особенному плану на жизни каждого человека. Знаете, когда... Я тут так прокомментирую. Когда говорят, ну вот я такой, что Бог со мной ничего не может сделать. Бог, ну вот на меня он уже точно не обратит внимания. Я так жил, я так грешил, я так его не слушал. Ну вот даже в таком случае пример апостола Павла действительно впечатляет. Вот смотрите, что у человека было. Единственное, здесь есть такой момент важный и очень тонкий. Ведь апостол Павел изначально хотел служить Богу. Вот у него, в нем это желание было. Он шел не в том направлении, да? Но он никогда не был... Внимание, послушайте очень внимательно. Он никогда не был равнодушным по отношению к Богу. Он никогда не говорил, а мне вот это все равно, да? Мне на это плевать. Вот так он не говорил. У него было всегда вот это неравнодушие. Хотя, кстати, и равнодушных людей Бог тоже меняет. И примеров тому немало. Человек говорит, а мне все равно... Но оказывается, что Богу не все равно, и побеждает Бог. Жанна продолжает, кто из нас имеет право судить кого-то, зная то, как Бог действует в своей силе? Мы немножко говорили об этом и будем говорить с нашими студентами, потому что они в беседах за эфиром поставили тоже этот вопрос. Судить-то не имеет права. Или, по крайней мере, нужно начать с того, чтобы с собой разобраться перед Богом. А вот оценивать... Вот оценивать, насколько мы имеем право. Это вопрос, который для нас с вами, для христиан конкретно, весьма остро стоит. Можем ли мы оценивать, сколь велики шансы на покаяние для того-то, такого-то, такого-то человека? Думаю, нет. Но а если, ну, какие-то очевидные вещи, человек просто не слушает? Мне в свое время объяснили так. Если он просто отказывается слушать, ты на какое-то время просто... наверное, есть смысл тебе ему не говорить, потому что он, вот оказывается, слушайте, он враждебен. Но на основании этой враждебности ты не имеешь права утверждать, что он не может прийти к Богу. Это разные вещи. Мы не имеем права отказывать человеку в праве на покаяние, как бы человек себя ни вел. Дарья пишет, Павел — ответственный, верный и добрый ученик Христа. С ним быть трудно, но лучше быть худшей с тем, кто идет за Христом, учиться у Павла, забывая о себе, чем быть лучшим примером, но в мире среди людей, которые выбирают этот мир и мирские ценности без Христа. Вы тут употребили интересное слово. Если напишите в группу через сайт, я бы очень хотел как раз, Дарья, от вас получить ответ вот на какой вопрос. Вы говорите о том, что он добрый. При этом у Павла находятся весьма суровые слова для некоторых христиан. Послание к Галатам в современном переводе даже читать трудно из-за некоторых фраз, которые в нем есть. Послание к Коринфянам также трудновато читать. Что же значит добрый? Вот для вас добрый — это что? И в чем разница между понятиями добрый и добренький? Или, с другой стороны, добрый и мягкотелый? Можно ли с добром говорить весьма суровые вещи? И в чем тогда это добро выражается? Тут еще один важный момент. Павел имеет такое свойство от Бога. Он умеет любить. Вот Бог ему дал любовь. Вот этим коринфянам, понимаете, какая штука? Если бы до коринфян или до галатов Павлу не было дела, ну и не писал бы он им. Зачем ему время и силы на них тратить? Вот ему остается не все равно. Ему продолжает быть не все равно. Одна из сложностей современного христианства — нам зачастую бывает все равно. И да помоги нам Бог. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Господь.
По страницам Библии продолжение следует.